Глава 16. Утром Яра первым делом проверила шкаф. Бархатная коробочка никуда не делась, как и браслет внутри. Чуть получше спрятав ее среди одежды, Яра приняла душ и спустилась вниз. Бабушка уже уехала, оставив на столе большую записку, написанную аккуратным каллиграфическим почерком. «Уехала на маникюр, потом встречаюсь с подругами, раньше обеда не жди, целую, ба». Яра усмехнулась, положила записку обратно на стол и огляделась. Уснуть ей снова удалось лишь под утро. И сейчас невыспавшийся организм требовал кофе. Лучше бы, конечно, еще немного сна, но спать днем Яра не привыкла, поэтому задумалась о кофе. Идти в местное кафе не хотелось. Не хватало только столкнуться с Денисом и испортить себе настроение на весь день. Поэтому она решила поехать в город. И кофе выпьет, и делами займется. На улице пахло ночным дождем. Воздух был не таким теплым, как еще вчера, поэтому Яра накинула на себя легкий кардиган и скользнула в машину. Она здраво рассудила, что если у Розы Шульман был поклонник, с которым ее никто никогда не видел, то искать его следовало не в Змеевке и, скорее всего, не в соседних деревнях. Роза не местная. Едва ли она кого-то там знала. Другое дело город. Туда учительница определенно могла ездить по делам, в магазины и познакомиться с кем-то имела больше шансов. Судя по фотографии, Роза была очень симпатичной девушкой. Наверняка на нее обращали внимание. Добравшись до города, Яра припарковала машину недалеко от центральной площади и зашла в кафе, расположенное прямо на ней. Если Роза посещала кафе в городе или даже с кем-то в нем встречалась, то с большой долей вероятности именно в этом заведении. Во-первых, оно находится неподалеку от автобусной остановки, и незнающая город Роза должна была его заметить. А во-вторых, оно было очень большим и многолюдным. Где, как ни здесь, можно остаться незаметной? Кофе, надо отметить, тут варили гадкий, но Яре пришлось смириться. Попросив добавить в него молока, чтобы немного убрать кислый привкус, и заказав самое сладкое пирожное, Яра устроилась за барной стойкой и огляделась. Несмотря на будний день, посетителей было много, но еще больше забегала внутрь, брала кофе с собой и убегала дальше по делам. Лишь минут 20 спустя, когда время перевалило за 10 часов, стало поспокойнее. Яра, подобрав минутку, обратилась к официантке, которая как раз облокотилась о стойку, чтобы немного передохнуть. «Простите, вы не могли бы мне помочь?» Девушка тут же спрятала телефон, в котором как раз начала листать ленту соцсети, и профессионально улыбнулась. «Конечно, еще кофе?» При мысли об очередной чашке кислой бурды Яра едва не скривилась. «Нет, у меня другой вопрос». Она вытащила телефон и вывела на экран фотографию Розы. «Скажите, эта девушка у вас бывала?» Официантка взглянула на фотографию лишь мельком и тут же покачала головой. «Простите, я не разглядываю посетителей». Что ж, похвально, что девушка не стала сплетничать о клиентах, но у Яры на ходу родилась правдоподобная история, которую она и поспешила озвучить. «Понимаете, это моя сестра», — придав голосу трагичности, начала Яра. «Двоюродная», — неспешно добавила она, сообразив, что между ней, светлокожей блондинкой и смуглой черноволосой Розой, слишком мало общего, чтобы кто-то поверил в близкое родство. «Но мы с детства были очень близки. Она работала учительницей в одной из деревень неподалеку. Но несколько месяцев назад ее убили. Полиция спустила все на тормозах, поэтому я хочу сама разобраться. Ее родители раздавлены горем, и я должна найти убийцу Розы, чтобы им стало немного легче». Официантка несколько секунд разглядывала Яру, а потом вздохнула и протянула руку к ее телефону. Яра тут же зажгла погасший экран и показала девушке. «Да, я помню ее», — призналась официантка. «По пуховику запомнила. Он у нее был ярко-салатового цвета. Я всегда людей по одежде запоминаю. Память на лица никакая. Вот и ее по пуховику запомнила. Ну, а потом уже и так. Она зимой часто у нас бывала. Еще весной приезжала. А вот летом не видела уже. Ее убили в апреле», — подсказала Яра. «Ох». Девушка прижала ладони к щекам. «Жалко как. Такая молодая. Обычно вон за тем столиком садилась». Яра посмотрела, куда указала официантка. Столик находился в углу и прятался за большим цветком. Очень удобно, чтобы скрываться от лишних глаз. Она здесь встречалась с кем-то. По лицу официантки промелькнуло странное выражение, и Яра поняла, что Роза тут действительно с кем-то встречалась. Более того, официантка знает ее собеседника. Но вот решить, говорить или нет, не может. Понимаете, у Розы был парень. Глядя в глаза девушки, сказала Яра. И мне кажется, не очень хороший. Моя сестра была очень мягкой и доброй. Легко впутывалась в неприятности. Кто он, нам не говорила. Но я хочу сама найти его. Расчет оказался правильным. Яра успела увидеть в телефоне официантки детские фотографии, а вот кольца на пальце не заметила. Конечно, ей могло быть просто неудобно работать с украшениями. Но Яра поставила на то, что у официантки есть большая обида на мужчин, и она захочет помочь той, что тоже от них пострадала. И не прогадала. «Ваша сестра встречалась тут с мужчиной», — понизив голос, быстро заговорила девушка. «Я не знаю, как его зовут, но он работает в магазине за углом, продает автозапчасти. Такой высокий, темноволосый, с большой родинкой на щеке. Не знаю, была ли в курсе ваша сестра, но у мужчины этого есть жена и дети. Они иногда приходят сюда по выходным на мороженое». Поблагодарив официантку за информацию и оставив щедрые чаевые, Яра отправилась на поиски магазинчика и продавца в нем. Нашла довольно быстро и по родинке опознала мужчину, на бейджи которого значилось «Вячеслав». Он, конечно же, сотрудничать так быстро, как девушка из кафе, не согласился, но ему было что терять. На безымянном пальце правой руки Яра сразу разглядела обручальное кольцо. Официантка была права, парень женат. Впрочем, изображать перед ним убитую горем сестру Яра не стала. «Не понимаю, о чем вы говорите», — настаивал Вячеслав, даже не взглянув на фотографию Розы. Но по бегающим глазкам Яра поняла, что прекрасно он все понимает. Такие мужчины, как этот кобель, были ей противны. И даже не потому, что однажды ей самой изменили, а потому, что они обманывают ведь не только жен, но и детей, и даже порой любовниц. Яра не удивилась бы, если бы выяснилось, что Роза Шульман понятия не имела о семье Вячеслава. Наверняка тот прятал кольцо в карман на свиданиях. «У меня есть фотографии», — лениво облокотившись о прилавок, сказала Яра, — «на которых вы с Розой мило беседуете и держитесь за руки». «Ну и что?» — мужчина презрительно прищурил глаза. «Это не преступление?» «Как думаете, ваша жена посчитает так же?» Лицо Вячеслава побагровело, а шея покрылась красными пятнами. «Нет у вас никаких фотографий», — прорычал он. «Проверим?» — усмехнулась Яра. Вячеслав сжал кулаки. «Что вы хотите?» — резко спросил он. «Только признание. И я его даже записывать не стану». Яра демонстративно положила телефон на стол, показывая, что диктофон не включен. «Зачем оно вам? Шантажировать будете?» «Нет. Мне просто надо знать». Мужчина еще несколько секунд помолчал, взвешивая все «за» и «против», а потом признался. «Ну, был у нас типа роман, если это можно так назвать. В кафе встречались пару месяцев, в машине несколько раз целовались, только и всего. А секс?» «Да один раз всего!» Яна выпрямилась. «Когда?» «Ну, перед тем, как она... Как её убили, короче. Точнее, я даже не знал, что ее убили. Потом в газете заметку прочитал. Через неделю где-то. А вы не интересовались, почему она не звонит и не приезжает?» Вячеслав поскреб щеку. «Да я думал, она обиделась». «Почему?» «Черт, Вячеслав, не заставляйте меня вытягивать из вас слова клещами. Я могу и разозлиться». Очевидно, Яра была убедительна в гневе, потому что дальше Вячеслав рассказал все самостоятельно. С Розой он познакомился еще в марте, перед праздником. Столкнулись случайно в магазине, где он выбирал украшения жене, а Роза покупала что-то себе. Выпили вместе кофе, обменялись телефонами. О наличии жены и детей Роза ничего не знала. Вячеслав в тот день принимал большую поставку и кольцо снял, а потом надеть забыл. Насчет украшения сказал, что покупает сестре. Девчонка ему нравилась. Вот он и врал ей. Очень уж хотелось добраться до молодого стройного тела. Но Роза была неприступна. Всего-то и удалось, что сорвать пару поцелуев.
«Месяц уламывал, прежде чем дала», — возмущался Вячеслав.
Яра фыркнула.
«Надо же, какой срок? Месяц бедолага потратил.
И где это произошло?
Может, еще и в какой позе рассказать?
Прищурился Кобель. Я расклонила голову на бок, ничего не ответив.
Ну, здесь,
признался Вячеслав.
А где еще? Не домой же ее приводить. Там жена, дети. К ней тоже не поедешь. Она ж в деревне жила. Там каждый на виду. Тем более учительница. Соседи мигом просекли бы. А я многих в округе знаю. У меня лучший магазин автозапчастей. Ко мне все обращаются. И жене донесли бы. Так что выбор был либо тут, либо в машине. Но в машине холодно еще было.
И где именно? Настаивала Яра. Прямо тут? Она указала на прилавок.
Я что, идиот?
Фыркнул Вячеслав, а Яра едва удержалась от комментария, что он мудак.
Тут же витрина стеклянная. В подсобке.
А почему Роза потом обиделась?
Ну,
он снова почесал щеку.
Она, наверное, на более романтические условия надеялась. Тут от страсти башню снесло, вот она и не сопротивлялась. А как закончили, голова прояснилась, обиделась.
Выйдя из магазина, Яра с трудом удержалась, чтобы не зайти в кафе и не помыть руки в туалете. До того годливое чувство испытывала. В том, что все произошло по согласию, она не сомневалась. Иначе эксперт при вскрытии обратил бы внимание на соответствующие повреждения. Но вот то, что секс у них был в подсобке, Яру заинтересовало. До этого она считала, что убийца был свидетелем того, чем занимались все его жертвы перед смертью. Таким образом и выбирал себе новую. Но если Роза переспала со своим ухажером в подсобке, то этого он видеть не мог. Тогда как узнал? А в том, что секс перед смертью — важный критерий, Яра уже не сомневалась. 3 попадания из 3. Таких совпадений не бывает. После беседы с Вячеславом Яра наведалась к следователю, поделилась с ним тем, что узнала. Следователь ей тоже поведал, что начал проверять одноклассников Дианы на вопрос алиби на время смерти Розы. Но ничего толкового пока не выяснил. Слишком много времени прошло. Все они утверждали, что в Змеевке в апреле не были. Но как проверить? Во время убийства Стаси же в деревне находились 3 из 6. И вот на алиби в это время следователь возлагал больше надежд. Заодно Яра выбила встречу со Светой. Передала той свежую одежду и немного продуктов. Затем перекусила в небольшом ресторанчике вдали от центра и задумалась, что делать дальше. По-хорошему, следовало бы вернуться домой и выяснить, кто подарил ей браслет. Но Яра сознательно задвигала эту необходимость подальше. Она не имела ни малейшего представления о том, кто мог это сделать и зачем. А еще ее пугали воспоминания о змее и призраке. Если ей все привиделось, то пора бы к психиатру. А если нет? Не желая думать об этом, Яра с головой ушла в убийство. На ум пришел один человек, который теоретически мог бы помочь ей. Администратор того сайта, который она нашла однажды ночью. У нее создалось впечатление, что журналист потерял интерес к своему проекту. Но мало ли что могло произойти. Вдруг у него есть важные сведения, которые он по той или иной причине решил не выкладывать на всеобщее обозрение. Яра вполне допускала вариант, что следователь хитрее, чем она думает. Он не говорит ей правды. Намеренно путает, не желая давать нужную информацию. Мог и на журналиста как-то повлиять, чтобы не писал все, что знает. На сайте был указан номер телефона, позвонив по которому, Яра услышала мужской, чуть удивленный голос.
«Да?»
«Алексей Панов?» — уточнила она. Голос показался ей очень молодым, будто принадлежал подростку.
«Он самый», — ответил абонент.
«Меня зовут Ярослава Миронова. И я бы хотела с вами встретиться».
«Зачем?»
«Обсудить кое-какую информацию с вашего сайта, касающуюся убийств в Змеевке».
«Вы из полиции?»
Теперь голос Алексея стал не столько удивленным, сколько испуганным. «Есть что скрывать? Или она права насчет следователя?» «Нет, я из Змеевки. И тоже журналист. Так что, мы можем встретиться?» Алексей назвал адрес, и уже 15 минут спустя Яра по нему приехала. К ее удивлению, это оказался обычный одноэтажный дом на окраине города в частном секторе, которые в маленьких городах так и остаются неснесенными и незастроенными многоэтажками. По сути, они только считаются городом,
а на самом деле так и являются деревней, которые всегда были. Маленький двор был чистым, не заваленным хламом. Аккуратная лужайка перед домом, скамейка под большим кленом. Огород, если и имелся, то позади дома. Припарковав машину, Яра вошла в калитку, замечая, что входная дверь в дом открыта, но хозяина нигде не видно. «Алексей!» — позвала Яра, останавливаясь на пороге. «Это Ярослава. Я звонила вам. Проходите!» — послышался из глубины дома уже знакомый голос. Яра вошла внутрь и вскоре все поняла. И почему Алексей назначил ей встречу дома, и почему не вышел встречать. Молодому человеку на вид было лет 15, но Яра прекрасно понимала, что на самом деле больше. Может быть, 20 или около того. Он был абсолютно лыс, невероятно худ, бледен, с огромными синяками под глазами и тоненькими прозрачными трубочками в носу. Сидел возле компьютера в инвалидном кресле, позади которого был прикреплен баллон с кислородом. Яра обратила внимание, что комната, как и сам дом, не оборудована для маломобильных людей, а значит, в кресле он сидит недавно. Возможно, ноги работают, но в теле осталось слишком мало сил. Яра поставила бы на онкологию, и, скорее всего, осталось парню уже недолго. «Простите, что не встретил». Алексей виновато улыбнулся и развел руками, как бы показывая, что просто не мог. «Надеюсь, я вас не слишком побеспокою», — уточнила в свою очередь Яра. «Даже если слишком, я буду рад», — заверил Алексей. «Родители на работе, друзья заходят редко. И я их понимаю, никому не нравится видеть, как умирает человек. Так что я рад поболтать. Садитесь». Яра села в предложенное офисное кресло, когда-то наверняка занимавшее место рядом со столом, а теперь сиротливо сжавшееся в углу. «Что с вами?» Не удержалась она. «Рак?» Алексей кивнул. «Четвертая стадия. Метастазы где только можно. Так что я уже скорее мертв, чем жив». «Так поздно заметили?» «Это уже третий рецидив. Я заболел в 10 лет. Первый раз вылечили быстро, но второй раз родители продали квартиру в центре и даже обращались в фонды и собирали деньги в интернете, лечили в Германии. А в третий раз продавать уже нечего. Да и люди собирают не так охотно. Мне уже 19. Болезнь все время возвращается. Таким не помогают. Так что я попросил больше не тратить на лечение деньги. Лучше купить хороший компьютер. Хотел сделать интересный сайт про наши места. Легенды разные собирал, истории. Но, увы, сил все выложить уже не осталось. Так и лежат мои архивы». Он указал на ящик стола, который не закрывался до конца, столько в нем было бумаг. «И много интересного насобирали?» — поинтересовалась Яра. «Много!» В глазах Алексея на мгновение вспыхнул огонек энтузиазма, но тут же погас, задавленный чем-то гораздо более прозаичным. «Хотел сделать настоящую энциклопедию. В библиотеку нашу местную ходил. Редкие книги читал и фотографировал. На сайтах разных собирал. Например, вы знаете легенду, почему местечко, где находится ваша Змеевка, получило название «Гадючий Яр»?» «Потому что там всегда было много змей? Гадюк, в частности?» — предположила Яра, уже подозревая, что легенда, найденная Алексеем, гораздо интереснее. Алексей дрожащими руками вытащил из стола ящик, немного порылся в бумагах, а затем протянул Яре тонкую тетрадь в клетку. «Прочитайте», — попросил он. «Я из разных источников собирал. Даже статью написал. Компьютера тогда еще не было, поэтому в тетрадке. Но почерк у меня понятный». Яра осторожно взяла тетрадку, раскрыла. Почерк у Алексея действительно был понятный, по девчоночке красивый. Ровный, крупный. Наверное, тогда еще парень болел не так сильно, ручку держал уверенно. И писал увлеченно. С первых предложений Яра заинтересовалась статьей. «Давным-давно, так давно, что не помнит этого ни одно из ныне растущих деревьев, жил в этих краях князь. И была у него дочь. Красавица Горислава. До того она была прекрасна собой умна, что не находилась вокруг женихов, достойных ее руки. Годы шли, а Горислава все еще оставалась одна. И тогда объявил князь на всю округу игры невиданные. Каждый, кто желал побороться за сердце красавицы и за владения княжеские, а не было у князя других детей, должен был пройти суровые испытания.
Много молодцев отдали жизни свои, но никто не смог выполнить все задания. Затосковала Горислава, повесил голову князь. И вот однажды ранней весной пришел к княжескому двору юноша. Был он хорош собой, волосы имел длинные, светлые, плечи широкие, роста такого, что смотрел свысока на всякого богатыря. Назвался юноша Белогором. Жаль было Гориславе его. Знала ведь, что недолго ему жить осталось. Да ничего не поделать. К удивлению, Белогор с легкостью прошел все испытания. Даже последнее, до которого никто ранее не доходил. Принес из подземного царства голову дракона и несметные сокровища, которые тот охранял. Обрадовалась Горислава, воспрял духом князь. Вот, наконец-то, и достойный зять объявился. Вскоре сыграли пышную свадьбу. Вся округа веселилась несколько дней, подарили молодые множество подарков гостям и еще больше получили сами. А через несколько месяцев выяснилось, что будет у молодых дитя. Не было никого счастливее Гориславы. Но недолго длилось ее счастье. Поздней стужей осенью, когда подмерзает земля, а дождь идет вперемешку со снегом, исчез ее молодой муж. Не было его ни в покоях, ни в княжеском доме, ни во дворе. Сколько ни искали его, не нашли. Обошли слуги и богатыри всю округу. Но не оставил Белогор ни следочка. Почернела от горя Горислава, постарел разом князь. Осталась одна надежда на будущего наследника. И в последний день зимы разродилась Горислава. Да не одним, а сразу двумя младенцами. Только не принесло это радости. Младенцы родились такими, что князь приказал вырезать повитухе язык, чтобы никому она не рассказала о том, что увидела. Верхняя половина тела была у них человеческой. Но вместо ног имели они длинные змеиные хвосты. Горислава, тем не менее, от детей избавиться наотрез отказалась, как ни настаивал князь. А пойти против воли дочери тот не рискнул. Детей, мальчика и девочку, заперли в самом дальнем покое княжеского дома. И никому, кроме матери и няни, не было туда хода. А через месяц вернулся неожиданно Белогор. Радости Гориславы не было границ, хоть и боялась она показать ему детей. Однако Белогор принял детей легко, и показалось князю, что не стали они неожиданными для зятя. Заподозрил князь недоброе, а вскоре и убедился. Выдал он дочь любимую ни за кого иного, как за Полоза, змеиного царя. Да делать теперь было уже нечего. Шли годы. Дети подрастали, но по-прежнему жили в дальних покоях. Лишь изредка Горислава выводила их на улицу. Княжество процветало, но неспокоен был старый князь. Слухи нехорошие поползли. Видимо, увидел кто-то из слуг змеиных детей, когда Горислава вывела их на закрытый двор на солнышке погреться. Да и Белогор не давал старому князю покоя. Что это за правитель такой будущий, который по нескольку месяцев в спячке проводит? На кого владение оставлять после смерти? Горислава не справится одна. Женщине такое не под силу. Умрет старый князь. Первой же зимой соседи нападут. Проснется Белогор по весне. Некого спасать уже будет. И задумал тогда князь избавиться от зятя. Пока Горислава молода, найдет он ей другого мужа, родит она еще детей. Поздней осенью, когда засобирался Белогор покинуть дом до весны, велел князь посыпать порог мукой, а затем по следам нашел логово змеиного царя, да отрубил тому голову. Когда узнали дети Гориславы, что сотворил их дед, заползли к нему в комнату, обвили его своими телами и задушили. На шум прибежали слуги и порубили детей на куски. Проснувшаяся Горислава, разом потерявшая всю семью, посидела полностью за секунду. Закричала от горя так громко, что крик этот разнесся по всей округе, разбудил всех змей, что уже улеглись спать. А затем выбежала босая на улицу и превратилась в змею сама. Уползла в лес оплакивать любимого мужа и дорогих детей,
так и не вернулась больше. Княжество захватили соседи, но никто тут жить не смог. Развелось множество змей. Заползали они в дома, убивали людей, мстили за своего царя. Говорили, что видели среди них и полностью белую гадюку, Гориславу. Люди ушли из этого места, и много веков пустовало оно. После заселилось заново, но каждому местному жителю известно, как много здесь змей. Не зря же называется оно «Гадючий яр». И кто знает, может быть, до сих пор среди них живет и белая гадюка Горислава. Я разокрыла тетрадку, обдумывая прочитанное. Да, о таком в школе не рассказывали. Легенда красивая, но, как и большинство легенд, совершенно неправдоподобная. Интересно, правда? С затаённой надеждой спросил Алексей, и лишь тогда Яра заметила, что он внимательно смотрит на нее, ожидая вердикта. Интересно. И очень красиво написано, похвалила она. Признаться, я тогда так заинтересовался легендой, что однажды даже отправился искать логово змеиного царя. Неловко усмехнулся Алексей, будто стеснялся проявленного энтузиазма. Это еще в декабре было. Сил у меня тогда еще хватало. Нашли? С легкой улыбкой поинтересовалась Яра. Алексей мотнул головой и внезапно признался. Нет, конечно. Но нашел чешуйку. Крупную. Никогда змей такого размера не видел. Ей окрас интересный. Желтый, будто из чистого золота. Впрочем, вы же не ради легенд приехали. По телефону вы говорили, что вас интересует убийство девушек. Ведете журналистское расследование? На лице молодого человека появились настолько живые эмоции, что Яра поняла. Он бы и сам с удовольствием занялся расследованием, если бы только мог. «Что-то вроде того», — ответила она. «По подозрению в последнем убийстве задержали мою знакомую, и она попросила меня помочь. Вы же писали об этих смертях на своем сайте. Быть может, у вас есть какие-то сведения, которые вы не стали выкладывать в общий доступ?» «Увы», — Алексей грустно вздохнул. «Следователь отказался предоставлять мне какую-то информацию. А я, как вы понимаете, не в том состоянии, чтобы настаивать на своем или искать данные самостоятельно. В то время, как нашли задушенной первую девушку, я уже проходил химию, но еще смог скататься в змеевку, немного поговорить с местными. А потом уже было поздно. Сейчас и вовсе не ухожу из дома. Но кое-что интересное все же нашел. Похоже, такие убийства в гадючьем яре уже случались». «Что?» Яра ошарашенно уставилась на собеседника. «По крайней мере, очень похожие», — отыграл назад тот. «Моя мама работает в местной библиотеке и часто приносит мне разные книги по истории нашего края, а также старые газеты и журналы. Мне их интереснее читать, чем книги. Да и для сайта полезно, хотя уже не пригодится. И в старых газетах я нашел упоминание, что лет 50 назад в окрестностях Змеевки с разницей в несколько месяцев были найдены задушенными две девушки. Те смерти в серию никто не связывал. Это были просто некрологи в районке. Об обеих писали, что девушки были сплошь положительными. Комсомолки, спортсменки, красавицы. Нашли ли убийцу, я не знаю. Эти статьи попадались мне давно, когда даже учительница еще была жива. И я не запомнил ни имен тех девушек, ни точного года, когда они были убиты. Но, быть может, эта информация будет вам полезна. Яна заверила, что непременно будет. А следователю вы об этом не рассказывали? Пытался. Алексей криво усмехнулся. Но он даже слушать меня не стал. Что ж, представить это было несложно. Они проболтали еще какое-то время, а затем Алексей взял с нее обещание, что Яра расскажет ему, если найдет убийцу. И Яра пообещала. Она понимала, что парню на самом деле остались недели, если вообще не дни. И если она успеет узнать имя, непременно сообщит. Может быть, это ожидание придаст ему хоть немного сил.